Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и сегодня мы завершаем и говорить про очень интересного человека, ученого, общественного деятеля, просто замечательного белоруса. Речь пройдет про Гавриила Ивановича Горецкого, брата родного Максима Горецкого, человек, который отметился в разных научных направлениях, начинал как экономист, как ученый, ну а закончил тем, что стал известным геологом. Третья часть нашего эфира, мы сегодня поговорим про Гавриила Горецкого, тем более вот именно 1930-е годы, такой очень сложный период в истории страны, он стал и очень определяющим в жизни этого ученого. Дело в том, что он уже в то время, так или иначе, занимаясь историей экономики, регионального развития белорусских земель, также подходил, но, правда, еще так, может быть, внутреннее чувство, что-то ему понадобится, а получал определенное знание, которое брал у классиков из отечественной, зарубежной геологии. Но в дальнейшем вот эти его теоретические знания, они только углублялись, расширялись его непосредственной практикой. Тем более в 30-е годы был период, когда он несколько раз арестовывался по делам, которые, как потом выяснилось, были сфальсифицированы, но при этом, как раз-таки, был реабилитирован и, самое главное, отмечен именно в развитии геологии. Дело в том, что сам Герасим Гавриил Горецкий, человек, который очень многое сделал для развития на очень важных таких направлениях. В частности, когда-то он работал в системе гидропроекта Советского Союза на так называемых великих стройках коммунизма. В частности, он был одним из многих, кто участвовал в строительстве Беломора, Балтийского, Кольского, Волгодонского и ряда других каналов. При этом его научные изыскания, они позволили собрать очень большое количество интересных знаний по именно тому, как же Земля развивалась вот именно с момента отступления последних ледников. И когда вот строились многие гидроэлектростанции, в частности, Соликамский гидроузел, ряд других водохранилищ, например, Рыбинская, вот, или шлюзовая система у низовьев Дона, то это позволило ему получить очень ценные знания. Он их позже потом начнет применять, когда вернулся на территорию Беларуси. Но был также очень сложный период и очень ответственный период Великой Отечественной войны. Гавриил Горецкий был одним из тех, кто руководил инженерно-геологическими изысканиями. То есть он проводил ту работу, которая позволила налаживать строительство оборонных сооружений, там, например, в Калининском, в Ленинградском, Вологодских областях. И важно отметить, что здесь требовал не только знаний, но и больших усилий. При этом под его участием было принято, вернее, было обнаружено несколько очень важных, необходимых для строительства этих сооружений ископаемых. Например, там строительство щебня, песка, который требовался для строительства от этих, сооружений. Но в годы Великой Отечественной войны его деятельность, она в основном сосредоточена была на территории европейской части Советского Союза. Это была большая трагедия, когда он не знал, что же происходило по период оккупации в его стране БССР. И важно отметить, что его многие родственники оказались на оккупированной территории, но при этом Гавриил Горецкий сохранял оптимизм и даже вот в своих письмах родне и там родственникам он описал о том, что он верит, что вот победа в войне будет одержана, и вот эти знания, которые он применял на ниве строительства многих инженерных сооружений, да и в целом изучение геологии, они будут востребованы уже после этого, когда страна будет возрождаться. Я напомню, что в этом году в нашей стране мы отмечаем 80 лет со дня освобождения нашей Республики Беларусь. При этом в прошлом году Гомельская область была первыми, кто начали отмечать 80-летие освобождения. Я напомню, и первый районный центр, и первый областной город – наш Гомель, это были самыми первыми освобожденные от немецко-фашистских захватчиков. Так вот, огромный фактический материал по четвертичной геологии Европейской части Союза позволили ему очень удачно защитить и кандидатскую, и докторскую диссертацию. А уже в послевоенный период, в середине 50-х годов, когда произошла реабилитация Гавриила Горецкого, он старается вернуться на заветные территории Беларуси. Беларуси. Только в 69 году его мечта вернуться на родину осуществилась. Он переезжает вместе со своей женой сперва в город Минск, и здесь же под его руководством будет создано еще одно высшее учебное заведение, вернее, это будет Институт геохимии и геофизики при Академии наук БССР. Отдел же палеографии, антропогена, позже его переименуют в лабораторию, он и долгое время возглавлял. Между прочим, именно под руководством Гаврила Горецкого было защищено большое количество как кандидатских диссертаций, так и ряд его учеников стали докторами наук. При этом многие вот его воспитанники, под которые начинали свою научную деятельность уже на территории БССР под эгидой Горецкого, они отмечали, что всегда, когда там спрашивали, кто же твой учитель, и когда узнавали, что это Гаврил Горецкий, в многих центрах, особенно в Москве, в Ленинграде, ну, современный город Петербург, это была самая лучшая рекомендация. То есть имя Горецкого было известно далеко за пределами, и многие научные институции, ну, боролись за то, чтобы иметь под своим, как бы, крыши такого известного именитого человека. Ну, вот очень такой интересный факт. В честь Горецкого его ученики и последователи назвали аж 12 новых видов ископаемой флоры и фауны. То есть те растения или животные, которые оказались именно в геологических отложениях и позволяли, во-первых, ну, показать, вот какая земля наша была. То есть где-то были подземные, где-то были когда-то моря, океаны, либо бегали те насекомые или животные. И вот этих 12 новых видов были названы в честь этого известного человека. Это уже о многом говорит, каким авторитетом он обладал среди числа своих вот именно известных ученых и геологов. Но помимо этого надо отметить, что Гаврил Горецкий был также еще и очень образованным, всесторонне развитым человеком. Он очень замечательно писал. И писал не только на научной стезе в экономике, как в первые были его десятилетия жизни ученый, но и также прославился как такой ученый, хорошо известный среди белорусской интеллигенции. Дело в том, что его знали многие музейные работники, артисты, скульпторы, да, и сам же Горецкий, он тоже происходил из семьи очень таких первой, как бы, плеяды интеллигенции Беларуси. То есть с момента, когда наша территория получила возможность на новой стезе формирования и строительства государства, вот, он вместе с братом были одними из тех, кто активно включился именно в процесс возрождения Беларуси. При этом Гаврил Иванович Горецкий, он лично знал многих деятелей белорусской культуры. В частности, вот он стал в дружбе с Владимиром Дубовкой, Янкой Купалой, Якубом Колосом. Ну, а брат его, я напомню, Максим Горецкий, был также одним из таких основателей белорусской литературы. При этом надо отметить, что семья Гаврила Горецкого также имела часть истории, связанной с нашим регионом. И вот в следующей части программы мы поговорим, какое отношение Брилева имеет к биографии жены Горецкого и его сыновей. Поэтому оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Так, сегодня мы говорим про Гаврила Ивановича Горецкого, но не только. В частности, мы будем говорить еще про многие названия населенных пунктов, даже не населенных пунктов, улиц и либо мест, связанных с такой наукой, как геология. Но в начале нашего эфира я уже говорил, что с Гомельщиной связан также и определенный период в жизни семьи Гаврила Ивановича Горецкого. Дело в том, что когда Гаврил Иванович Горецкий оказался под следствием, многие его родственники, они претерпели определенные лишения. И вот, в частности, только редкие друзья, а уже упоминавшиеся нами семьи Якуба Колоса, Янки Купала, они остались верными дружбе с семьей Горецких и помогали друг другу. При этом они же были одними из тех, кто рекомендовал семье Горецких попробовать вот возможность устроиться на работу, так как в Минске было сложно этим делать, уже в станции, которая находилась под Гомелем. Речь идет про станцию Брилева. Дело в том, что именно на этой станции, в селекционной его секции, ну, вернее, она селекционная станция, работала семья, работала жена Гаврила Ивановича Горецкого, чтобы прокормить свою семью. А в целом, вот данная организация организация, она была создана более 102 лет тому назад, еще в далеком 1921 году, и основой Брилева стало подсобное производство одного из кирпичных заводов и несколько частных садоводческих хозяйств. При этом он будет назван как военхоз Брилева, который после окончания гражданской войны станет одноименным совхозом. А в начале 30-х годов Брилева был одним из площадок, где специалисты подготавливались для работы на селе. То есть дело в том, что советская власть, как только пришла к власти под эгидой большевиков, они столкнулись с проблемой решения вопроса неграмотности. То есть очень большое количество, оно было неравномерно, были крайне образованные люди, большое население, которое не так давно освободилось от крепостного права в далеком 1861 году, не умели читать, писать, были слабо образованы. Поэтому надо было решать вопрос о том, чтобы поднять на новый уровень сельское хозяйство, промышленность. Но без этого всего невозможно было не достичь определенной грамотности. И вот одна из таких площадок, где готовили специалистов на селе, стала Брилева. При этом здесь же действовала сельскохозяйственная школа. Позже будет она преобразована в зоотехнический техникум. Ну а в период уже, когда немецкие войска начали приближаться к городу Гомелю в августе 41 года, часть дойного стада Брилева успели эвакуироваться за Урал. И после уже в 46 году будет происходить возрождение, но только уже выпускают новый вид продукции, активно развивается садоводчество, и вот будущий знаменитый консервный завод не только в нашем регионе, но и в республике, да и за пределами, начинался именно как подсобное помещение, где там варили когда-то яблочное повидло, и в дальнейшем вот именно консервы под маркой Брилева, они являются таким знаком качества и далеко узнаваемым продуктом в уголках Советского Союза. Ну а тепличный комбинат Брилева, он на протяжении многих лет удерживает позицию сильного лидера в овощеводстве закрытого грунта именно в нашей Гомельской области. Ну а продолжая говорить про Гаврила Ивановича Горецкого, важно отметить, что несмотря на то, что мало времени из своей жизни общей провел он на территории Беларуси, но вот последние лет 20-25 его жизни, они были отмечены очень таким большим достижением и в развитии нашей белорусской науки. При этом не стало Гаврила Ивановича Горецкого, известный скульптор Беларуси Заир Азгур создал скульптурный портрет Гаврила Горецкого. Также были выполнены там ряд картин, которые увековечивали эту такую глыбу, как личность. Вот. А сам умер Гаврил Иванович Горецкий в ноябре 1988 года и сегодня похоронен на северном кладбище города Минска. Но важно не забывать, что именно Гаврил Горецкий был одним из таких ученых, который активно занимался изучением происхождения рельефа Европы, образовавшейся именно после последних ледниковых отложений. Более того, у него в семье его дети, они также пошли по научной стезе. Самый старший из его сыновей, правда, не пошел по научной стезе как геолога. Он стал известным педагогом, филологом, специалистом по обучению. Звали его Вячеслав Гаврилович Горецкий. Дело в том, что в 2009 году этого человека не стало, но вот фамилия вам, уже учитывая, как отца, конечно, о многом говорит. Однако вы, многие из наших слушателей, возможно, того не подозревая, сталкивались с его работами. И, в частности, в далеком детстве. Дело в том, что азбука и букварь, которые были разработаны под его непосредственным участием, там, не один, конечно же, а там в группе коллектива, вот, в 74-м, там, 80-е годы, да и в начале 90-х неоднократно переиздавался. Так вот, всем известное в советский период и поздний советский период до начала, до середины, может быть, 90-х, конца 90-х, азбука, то, по которой мы учились читать, писать, они были разработаны именно вот этим известным человеком, который является сыном Гаврила Ивановича Горецкого. А если вы посмотрите имя Всеслав, да, кто такой Всеслав? Это, опять же, дань Гаврила Ивановича Горецкого нашей белорусской истории. Всеслав Чародей, да, Всеслав Брачеславович, известный князь Полоцкого княжества, вот, и в честь него был был назван его старший сын. При этом важно отметить, что вот на могиле Всеслава Гавриловича установлен необычный такой памятник. Кстати, на могиле его отца тоже там такой камень, очень необычный. То на его могиле в памятник в виде книги, благодаря которой многие ребята в Советском Союзе, да и уже после первого времени, когда формируются в каждой стране свой вариант именно азбуки, они использовали именно те наработки. При этом это настолько популярный учебник, который неоднократно переиздавался, поэтому грамоте, можно сказать, миллионы советских детей и современной России, и Беларуси, они учились под гидой вот этого известного человека. Ну, а один из сыновей также имеет очень необычное имя – Радим Горецкий. Дело в том, что Радим Горецкий то пошел, вот, в отличие от Всеслава, по стезе геологов, и он стал известным геологом-тектонистом. Также дослужился до Академии наук и долгое время возглавлял Академию наук Белорусской ССР, начиная с 1000... И вот сам говорил, вернее, сам Радим Гаврилович Горецкий, имя-то его названо в честь предводителя племени Радимичи. То есть, если вы вспомните из истории, Дреговичи, Кривичи, вот эти вот родоплеменные союзы, которые считается основой, как бы, с которой вырастает наша белорусская нация. И вот здесь мы также видим, прослеживается именно дань памяти истории страны, что Гаврил назвал уже одного из своих сыновей еще и Радимом Горецким. К слову, человек, который очень многое сделал на изучении именно тех полезных ископаемых, которые вот, происходили в ходе экспедиции сперва в Средней Азии, в Казахстане, ну и также именно под его эгидой долгое время выходил такой научный журнал «Литосфера». Более того, вот, отдавая дань должное Радиму Горецкому, благодаря этому человеку через 20 лет после долгого такого перерыва будет опять организована подготовка при БГУ геологов. И вот долгое время он там возглавил кафедру. Поэтому, как вы видите, дети, как и сам отец, это, да в целом семья Горецких, это люди, которые оставили очень большой след в истории не только нашей страны, но и наших ближайших соседей. А в следующей части передачи мы поговорим про название улиц и мест, которые связаны с такой наукой, как геология. Поэтому оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Совсем скоро в нашей стране, буквально через 2 недели, будут отмечать День геолога. Я напоминаю, что 7 апреля в Беларуси отмечается День геолога. Это праздник, который был установлен еще указом президента в феврале 96 года, как символ того, чтобы подчеркнуть дань уважения и признательность всем тем, кто трудится у борового станка, является причастным к месторождению, к поиску и извлечению месторождений нефти, соли, железных руд, угля и, конечно же, работает в научно-проектных организациях геологической отрасли. Вот когда говорят про геологов, то для них, наверное, больше подходит такой девиз о том, что вот у них такая судьба о том, чтобы бороться и искать, но при этом найти и не сдаваться, потому что найти еще только пол дела того, чтобы потом вот это все можно было использовать уже во благо страны и экономики. Так вот, в нашей стране, если вы посмотрите, смотрите карты, достаточно много мест и улиц, которые имеют отношение к такой науке, как геология. Начнем с того, что в нашем городе Минске, в столице республики, вот не так давно, если кто следил за новостями, была когда-то разбита аллея геологов. В апреле 2019 года тоже к дню геолога в сквере на улице Гамарника высадили аллею из лип. При этом высаживались сами геологи, их семьи и представители движения «Юный геолог». При этом также были задействованы работники Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Но при этом важно отметить, что в Минске это не единственная улица, имеющая отношение к с такой наукой, как геология. Дело в том, что в 1988 году в Минске появилась улица Геологическая. А ранее это была улица Путейская, но ее переименуют. Вот. И сейчас она представляет собой часть вот западно-восточных улиц. Но кроме этого, в Минске есть есть еще одна интересная улица, названная в честь выдающегося и этнолога, и географа, а самое главное – геолога. Речь пройдет про Игнатия Политовича Домейко. Данная улица была названа в районе недалеко от Национальной библиотеки в Партизанском районе. Напомню, кто такой Игнатий Политович Домейко. Это известный представитель белорусского шляхетского рода. Он родился еще в 1802 году в деревне Медведка Новогрудского уезда. При этом он получил достаточно очень хорошее образование. В то время, правда, образование было связано с религией, и вот он учился в школе монахов-пиаров, а позже заканчивал физико-математический факультет при Вильнюсском университете. Ну и там, будучи членом тайного общества филоматов, познакомился, подружился с известным поэтом Адамом Мицкевичем. Однако за свои взгляды и участие в восстании 1830 года, где он будет воевать под командованием генерала Хлоповского и последующего поражения, он был вынужден эмигрировать. Эмигрирует он в город Кенигсберг. Сейчас, я напомню, это известный город как Калининград. В дальнейшем на территории Дрездена в Германии, ну и Кенигсберг в то время часть Германии, Дрезден, а после в Париж. И вот здесь он решает поступить в горную школу Парижа. И за 3 года он проходит буквально весь курс обучения. После чего его приглашают работать в Эльзас. На тот момент это такой крупный горный район. Активно, кстати, долгое время именно Эльзас и Лотарингия были таким камнем преткновения между Германией, ну, тогда набирающейся Германией, и Францией. Поэтому здесь были огромные залежи железной руды вот, и ряда других полезных ископаемых. Но вот поворотным моментом в жизни Домейки, через которого, я напомню, в Минске назвали улицу, станет письмо все того же Адама Мицкевича, где он сообщал, что есть возможность подписать контракт и работать по этой стезе в далекой стране Южной Америки, Чили. И в итоге Домейка соглашается. Туда он перебирается, работает фактически в центре горной промышленности. А вот здесь он будет и профессором химии. А самое главное, возглавляя там кафедру химии, будучи активным участником именно изучения минералов, растений, в общем, создал учебник «Минералогия», который на протяжении нескольких десятилетий был главным в странах Латинской Америки. Когда его не стало, в Чили этот день был объявлен не просто днем похорон, но а днем национального траура. Так вот, помимо улиц в Минске, в имени также названы улицы в Чили и Литве. Кроме этого, в честь назвали горный хребет, минерал, астероид, вулканическую гряду, ну и ряд интересных таких моллюсков, фиалков. А в 2021 году прошла информация, что именно Минский часовой завод «Луч» выпустил ограниченную серию особо, посвященную Игнату Домейко. Дело в том, что произвели 200, более 200 экземпляров часов, которые имеют свой особый серийный номер. И вот там, как раз таки, было увековечено именно имя Игната Домейко. Но при этом, я еще раз подчеркну, одноименная улица сейчас находится в Партизанском районе города Минска. Еще одна интересная улица в Минске, которая связана, правда, не с геологом, а аграрием и географом, это улица в честь Аркадия Смолича. Человек, который родился в Клищевском районе Могилевской области. Названа она сравнительно недавно, в 2018 году, но именно Аркадий Смолич был одним из тех, кто написал и в первые годы советской власти в БССР, это был главный учебник именно по географии. Правда, учебник настолько популярный в БССР, настолько непопулярный за пределами. Дело в том, что там он уже обозначил карты, которая должна являться частью страны Беларуси, то есть БССР. В 20-е годы, я напомню, тогда наша страна была разорвана на 2 половины. Дело в том, что западные области нашей страны мы смогли вернуть только в 1939 году, а к этому моменту они находились на территории уже наших соседей. Так вот, в своем учебнике географии он и постарался обосновать о том, что территория этническая Беларуси, она намного превосходила. Поэтому долгое время его учебник, например, в Польше и в Литве был запрещен и не могли как раз-таки претендовать, ну, потому что там указывалось, что вот Вильня – это Белосток, белорусские города. При этом можно сказать, что это был первый учебник, именно посвященный географии нашей страны. Ну а помимо этого в Минске имеется еще и улица Геологическая. Вот, так что, как вы видите, вообще в целом улиц или Геологическая, или Геологов в Беларуси несколько. Например, в нашей Гомельской области есть улица Геологов в Мозыре и улица Геологов в городе Калинковичи. При этом, если отправиться путешествием из Калинкович в наш областной город Гомель, то вы непременно будете проезжать на 56-м километре трассы М-10, находится очень интересный знак, который посвящен в целом нашей полезным ископаемым. И речь, конечно же, идет про центр, где и начиналась история белорусской нефтянки. Ну, а о каком сооружении идет речь, мы поговорим в следующей части нашей передачи. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, продолжаем говорить про те названия геологии, которые можно встретить. То есть я уже говорил, что есть улицы Геологов в Мозыре, в Калинковичах, есть улицы, связанные с шахтерами, в частности, в городе Солигорске есть бульвар шахтеров. Ну а поговорим про, так как мы находимся в нашем городе Гомеле, про те области, которые связаны с такой наукой, с теми полезными ископаемыми, которые добывают наши работники перерывного объединения «Беларусьнефть». Вот именно на 56-м километре трассы Гомель-Калинковичи располагается памятник, стела в память первооткрывателям белорусской нефти в далеком 64-м году. При этом это сейчас не только один знак. Там мы можем увидеть еще два интересных знака, приуроченные к добыче 100 миллионов тонн нефти. В 98-м году нефтяники отмечали. И в 2021 году аж отметили 140 миллионов тонн нефти добыли только на территории нашей страны. А в этом году вообще, на самом деле, такой юбилейная дата. Дело в том, что в 2024 году исполняется 60 лет с момента открытия первого белорусского месторождения нефти, самого большого, самого старейшего и уникального — это Речицкое месторождение. Конечно, в 60-е, 70-е годы были свои особые трудности, и по-прежнему строение Припятского прогиба, это юг нашей страны, это место, которое требует не одному поколению еще решать, как вот любят шутить, задачу со звездочки. Так вот, когда говорят про наш Гомельский регион, то часто вспоминают именно Речицу как столицу белорусской нефти. При этом предприятие, которое здесь находится, вот основная его производственная база, конечно, находится в Речице, но именно в Гомеле находится главная, как бы, нервная система, мозг, центр принятия решений, это центральный аппарат компании «Беларусьнефть». Но при этом именно в Речице есть несколько названий мест, связанных именно с нефтяниками. Хотя, например, в Речице есть переулок Геологов, а также улица Нефтяников. Вот последняя очень интересная история возникновения. В 60-е годы, как только будет открыто месторождение нефти под Речицей, начинается большой приток новых людей, которые уже имеют опыт ее освоения. И сюда приезжают люди, которые начинают селиться на квартирах, на съемном жилье. Проблема, конечно, большая в то время была, где же столько количества людей размещать. И в итоге будет принято решение начать строительство нескольких таких домиков для будущих работников нефтяной отрасли. И вот один из таких вот домов будет заселен Павлом Герасимовым. Это первопроходец, бурильщик, потом он был оператором по добыче нефти, работал в ряде других служб компании. И вот здесь вот он поселился в 1966 году. И вот я говорил, что будут построены первые такие деревянные, так называемые финские домики. И вот в доме номер один и поселилась его семья. Однако, как далее начинаются оформляться документы, прописки, оказалось, что названия улицы просто не существуют. И невозможно было человека поселить в этот дом без названия улицы. Поэтому, когда было принято решение, кого же назвать улицу, решили называть по профессии первого ответственного квартиросъемщика. Поэтому эта улица стала улицей нефтяников. Помимо таких названий в Речице вы можете встретить еще и Дворец культуры и техники «Нефтяник». Несколько лет назад открылся бар «Нефть» по улице Фрунзе. Более того, именно при ДК нефтяников имеются также памятные знаки, посвященные 40 и 50-летию данной компании. Ну и, конечно же, большое количество объектов промышленной инфраструктуры располагается именно в Речицком районе. Опять же, именно в Речицком районе находится памятный знак, посвященный одному из таких первооткрывателей, Михаилу Громыко. Его установили в 2018 году в деревне Черная. Поэтому, если вдруг вы будете вот прогуливаться или думать, что же посетить, то непременно можете побывать в Речицком районе и узнать историю данного региона. Ну, а с 2000-х годов у нефтяников появилась такая традиция, очень хорошая традиция, называть месторождения именами известных геологов. И вот на сегодняшний день уже 8 таких месторождений, которые находятся на балансе Беларусьнефти, названы именно в честь либо геологов или людей, связанных именно с открытием. В частности, вот это Котельниковская, Карташовская, Бескопыльновская. Они названы в честь именно заместителя генерального директора по геологии. Ну, а в дальнейшем будут названы также Москвичевская, Пьеховская, Горцевская, ну и ряд Кузьминская, самых последних. Самых последних в 2021 году было в честь геофизика Нургалеева. Так что, как вы видите, в нашей стране достаточно большое количество мест, связанных с нефтяниками. Ну, а в нашем Гомельском парке, прогуливаясь под... Скоро вот совсем уже теплеет, поэтому можно будет чаще гулять по Гомельскому парку. Так вот, вы обратите внимание на одноэтажное кирпичное здание. Когда-то именно там начиналась история производственного объединения «Беларусьнефть». Сейчас в этом здании находится филиал Ветковского музея. Ну, а кто гуляет здесь неоднократно и бывает очень часто, то, наверное, обращали внимание, когда солнышко только-только появляется, сразу оно отражается на сияющей куполах как Петропавловского собора, так и часовни-усыпальницы. При этом уже последние более полутора столетия радуют глаз именно своей необычной архитектурой. Ну а какова история этого небольшого культового сооружения, вы можете узнать сравнительно скоро. Я вот всех вас, наших слушателей, приглашаю 21 марта 2024 года посетить дворец Румянцевых-Паскевичей, где в белой гостиной можно попасть на культурно-просветительное мероприятие, которое расскажет историю часовни-усыпальницы. Правда, само это мероприятие платное, но бонусом является то, что, приобретая входной билет за 25 рублей, вы можете получить издание, которое рассказывает историю вот этого необычного объекта, который является главной такой, ну, частью визитной карточки нашего Гомельского дворцово-паркового ансамбля. При этом само мероприятие будет проводить автор книги, заведующий художественным отделом Татьяна Федоровна Литвинова. Поэтому все, кто хотел узнать более подробно, а ведь еще раз отмечу, что именно в этом памятнике архитектуры использовалось огромное количество очень необычных природных материалов, отделочных, внутренних и внешних работ как по облицовке именно внешнего вида данного здания. Поэтому 21 марта 2024 года во дворце Румянцевых-Паскевичей приходите в 18:00. И вы сможете приобрести столь ценное издание, а самое главное узнать, как же происходил сам процесс этого создания. Ну, а я всех поздравляю причастных к науке геологии вот с наступающим, ну, через 2,5 недели праздником. Вот всем спасибо за сегодняшнее внимание и до новых встреч.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.